Таким образом, на прошлых уроках мы вроде построили схему, модель, согласно которой разрешились наши противоречия, наши вопросы, которые были поставлены в начале беседы. Основой для этого стало представление о свидетельстве как институте, которое с точки зрения Торы представляет собой не только механизм прояснения обстоятельств, но также представляет собой вот такое вот рациональное указание со стороны Всевышнего, институт вот именно законодательного, чисто законодательного действия, который позволяет реализовать заповедь законодательства, скажем, позволяет принять законодательное решение. В свидетельстве при этом, как мы поняли, может присутствовать либо оба данных института, либо они могут присутствовать в розницу. Скажем, какие-то свидетельства, они могут не содержать, они могут являться именно и только институтом прояснения обстоятельств. Вот, по всей видимости, с точки зрения этой модели и данного нами объяснения, Раби Шимон полагает, что свидетельство по поводу нового месяца, оно является только механизмом прояснения обстоятельств, и, следовательно, в нем, если нет каких-то косвенных причин, которые этому мешают, будет кошерным, годным и свидетельство близких родственников. Рабонан же полагают, что Тора, обязывая к свидетельству и в этом случае, и в случае освящения нового месяца, несмотря на то, что информацию об этом, то есть прояснить обстоятельства можно иным способом, через расчет, заключают, и это вполне разумно, логично, что свидетельство должно нести в себе нечто большее, нежели прояснение обстоятельств. А что большее? Ну вот оно должно включать в себя, в том числе и вот эту иррациональную сторону. То есть сторону свидетельства, как выполнение, в том числе и рациональное, того, о чем сказано, согласно свидетельству двух человек, будет приниматься законодательное решение. И вот тогда мы перешли, ну, как бы в принципиально новую часть беседы, то есть задались обратным вопросом. Тогда, хорошо, с точки зрения мнения Рабонана, кстати, мнение Рабонана, как мы обратили внимание, это законодательное время, законодательное мнение, аллахическое мнение. С точки зрения Рабонан, свидетельство об освящении месяца является в той же степени иррациональным, скажем, является в той же степени заповеданным вот таким вот альпишный эйдем йокум довар свидетельством, как и все другие свидетельства в Торе, все другие свидетельства, к которым обязывает Тора, там, скажем, или которые допускает Тора. Тогда чем же отличается новомесячье от других свидетельств? Что вместе с вот этой стороной свидетельства, в свидетельстве о новом месяце обязательно должно присутствовать и вот это вот разумное прояснение обстоятельств, должен присутствовать, более того, должен присутствовать расчет. То есть свидетельство должно дублироваться расчетом. И вплоть до того, что расчет на самом деле приоритетен перед свидетельством как таковым, поскольку если свидетельство входит в конфликт с рассчитанным временем, мудрецы просчитали время и узнали, что новомесячье, там, зарождение Луны в такой-то момент происходит, следовательно, новомесячье выпадает на такой-то день, а свидетели что-то другое там говорят, то, значит, принимается решение, их свидетельство не принимается, оно является ложным, добросовестно ложным, недобросовестно ложным, это уже другой разговор. И начали мы, то есть, ну вот, на прошлом уроке прозвучала только затравка для дальнейшего разбора. Ребе предполагает или утверждает, что таково положение вещей, потому что в новомесячье, как в фундаментальном для выполнения Торы и заповеди моменте, должно присутствовать и то, и другое. Должно присутствовать, ну, фактически, позволю себе попробовать пересказать это так, иррациональное зерно и иррациональное, в нашем случае, расчет и свидетельство одновременно. И вот сейчас мы займемся прояснением того, как же это практически надо понимать. Страница 64, пункт Гей. Ветман дос фарштейн, бегэгдэ мамаймера едуа эйфен посук. Ахойдэш азэл лохэм, лойгой цорих лясли за тойра, элэмэ ахойдэш азэл лохэм. Он вераши из мазбер, шегемитсва решойдэш, не стал бог Исруэл. Станет понятно то, что мы сказали выше, в свете известного комментария. Между прочим, к нашему стиху как раз, комментария, который мы, может, успели забыть, но на самом деле забыть его трудно, потому что с него начинается комментарий Раши на Тору. На самом на деле он комментирует именно стих «Ахойдеш азе лохэм» – «Месяц этот для вас» будет началом месяца, который относится к выходу из Египта. В самом мудрецы объясняют, что Тору следовало начать, ну, естественно, это такое умозрительное предположение, риторическое предположение, Тору следовало начать именно с этого места. «Ахойдеш азэ лохэм» – этот месяц для вас будет началом месяцев. Почему? Раши объясняет в самом начале Торы, когда он удивляется тому, что Всевышний начинает Тору с рассказа о творении, вместо того, как бы, чтобы ее начать, риторически удивляется, разумеется, вместо того, чтобы начать ее с фрагмента, на котором мы сейчас остановились, «Ахойдеш азэ лохэм», он объясняет, почему, собственно, следовало бы предположить, что Тора должна начинаться именно с этого места, а не с рассказа о творении, не с рассказа о праотцах и так далее. Потому что именно это место является первой заповедью, которая была дана евреям. «Из лихиура нит муван». Так вот, на первый взгляд, в этом толковании есть непонятное. Что непонятно? «Фарвоз и заходишь в азэл лохэм, де митсва решенши не стал бы Исруэл, лихиура обмогот держит, и митсва гидав дизайн, анойхи авай лекеха, кабэл Исруэл малху шамай, воз из диасхола, ве Исруэл фун кием кола митсва». Не очень понятно, почему первой заповедью, которая была дана евреям, ну, на самом деле логика достаточно проста. Евреи после выхода из Египта получили, вернее, вот начиная с выхода из Египта, начали получать заповеди, которые касались их уже как еврейского народа. Помните, мы с вами сказали, народ зародился в этот момент, вот они находились в статусе гейрим, как будто бы родились заново и так далее. Вот они стали получать заповеди. Этот месяц будет для вас началом месяцев, это вот начало целой серии приказов, которые Моше Рабейну получил для передачи евреям, которые дальше были зафиксированы вот, в нашем служении в форме, например, освящения нового месяца. Целая серия приказов, которые были связаны с выходом из Египта. Это были первые приказы, которые были обращены к еврейскому народу в форме народа. Ну, еще до этого Авром и Исаак и Яаков, они получали приказы от Всевышнего, там, в частности, заповедь обрезания, запрет есть седалищный нерв, там, такого рода приказы. Но они были потом, то есть они были даны именно праотцам, и выполняем мы их не потому, что они были даны праотцам, а потому, что они впоследствии были даны в Торе. В данном случае вот эти заповеди, они были обращены уже к народу через Моше Рабейну. Ну и, насколько я понимаю, поэтому они могут полагаться первыми из заповедей. Ребе говорит, ну, Ребе задает иной вопрос. Значит, первый, всегда первый, ну или обычно, по крайней мере, первый, не только в порядковом смысле, не только в тексте, скажем, в порядке следования этих хронологии текста, но также и с точки зрения значения. Если так, то, вероятно, первой заповедью следует считать не «Ахойдеш азэ лохэм», ну, что это за заповедь на самом деле, там, новомесячие какое-то. В прошлый раз мы с вами объясняли, насколько фундаментальной идеей является новомесячие для еврейского служения. Ну, вот, само, кстати говоря, по себе то, что мы вынуждены были этим заниматься и как-то отдельно это объяснять, указывает на то, что эта вещь, ну, не совсем очевидная, во всяком случае. Что, очевидно, первым является для еврейского служения? «Анойхи авай лекехо» – «Я Бог всесильный твой». То есть, это первое речение, которое прозвучало на горе Синай. «Я Бог всесильный твой». Что это такое? Мудрецы объясняют. Это принятие ярма Царства Небес. То есть, основа всего служения. Ну, да, и даже без этого объяснения, понятно, на первый взгляд. Это, ну, вот такая вот задача. «Я Бог всесильный твой». Это о таком, о базовом положении во взаимоотношениях между Всевышним и евреями. что может быть важнее и выше, что может быть фундаментальней. Почему же тогда толкование, которое мы процитировали выше, и надо дополнительно подчеркнуть, что оно имеет отношение к простому смыслу Торы. То есть это вот некоторое такое базовое утверждение, поскольку его приводит, это мы понимаем из того, что его приводит Раши, оно заявляет первой заповедью еврейской, заявляет именно вот это «Ходеш Азелухэм», этот месяц для вас. «Издар бир базе» – объяснение по этому поводу. «Ано хиавэлэ кеха из диасхолов и сэйд фуналы миссис бенегедэм ким». Ну, на самом деле, наверное, надо оговориться, да, подчеркнуть. Если я правильно понимаю, здесь разговор идет, ну, достаточно таким вот толковательским образом, не с точки зрения самого простого смысла. Еще раз подчеркну, с точки зрения простого смысла все понятно. Ну, так мне кажется. Заповедь «Аходиш Азелахэм», она в Торе встречается первой. Поэтому, если речь вести о том, что Тору надо было начать, с какого фрагмента надо было начать Тору, ну, в смысле, отрезать предшествующее повествование, и куда-то его, может быть, вставить там дальше, но не с него начинать, то, ну, достаточно логично, что надо начать Тору с «Аходиш Азелахэм». Это первый фрагмент из того текста Торы, который мы имеем, который связан с точки зрения своей вот заповеданности именно еврейскому народу, с еврейским народом в целом, скажем. А Тора – это Тора от слова «герой», от слова «указания», ну и, следовательно, с этого места и надо начинать. «Ано их явай лекехо» идет много позже по тексту. Поэтому как же с него начинать? Ну, с другой стороны, мы могли бы сказать, что Тора должна, если уж так уж прямо и сам этот разговор, там Тору надо было бы начать, или а зачем Всевышнему надо было начинать Тору с того или иного места, естественно, чисто умозрительный. Всевышний знает, с чего начать Тору, и он начал Тору с того, с чего следовало ее начинать. Это его мудрость и воля, и мы можем только в плане такого риторического удивления, вот, именно подхода чистой теории. А почему нет? Вот давайте попробуем понять, почему именно с этого места Тора начинается. Вот как в таком ключе рассуждать, да? Если так рассуждать, если допустить возможность такого рассуждения, то тогда можно, в принципе, рассуждать как угодно. А почему бы Всевышнему не вынести на первый план вот такой отрывок? А почему бы не вынести такой отрывок? Почему бы ему вообще все в другом порядке не изложить? Ну, с этой точки зрения, нет никакой проблемы предположить, что Тора должна была бы начинаться с «Анойхи Авай Лейкеху», скажем, со сцены, с сюжета, сцены это уже слишком, сюжета о даровании Торы, который бы начинался с «Анойхи Авай Лейкеху», и вот так было бы хорошо. Кстати, Тора тогда начиналась бы с буквы «Алев», а не с буквы «Бейс», с первой буквы, а не со второй. Так вот, с этой точки зрения, значит, то, что Тора не должна была бы начинаться с творения, это понятно, это уже даже не обсуждается. А почему Тора должна была бы начинаться с «Аходиш Азелахэм», этот месяц для вас, начало месяцев, а не с «Я, Бог Всесильный твой»? Объяснение по этому поводу, которое Рэбе дает. Просто важно понимать, в каком ключе, как бы на каком градусе дальности, на каком градусе допущений мы рассуждаем. «Анойхи авай лейкеха из диасхолов иисоид фуналы митсис бенегедем киюм амитсис бепоэль». «Я Бог Всесильный твой» – это начало и основа всех заповедей, применительно к выполнению заповедей. Рэбе выделяет слово «выполнению». «Выполнению заповеди на практике». «Бехтейдер менч зозол микаем зайн митсис кедебио». И для того, чтобы человек выполнял заповеди таким образом, как это следует. «Музба им фриер зайн кабол шой маху шамай». Он для начала должен обладать принятием иго Царства Небес. Тем, кто недостаточно хорошо понимает эту мысль, рекомендую послушать уроки по самых вов за последние полгода. И тогда эта идея станет предельно ясна, в чем значимость принятия иго Царства Небес. То есть, насколько это является базой, и насколько служение является неполным, ну, в определенном смысле, мертвым, пустым, без вот этого иго, принятия иго Царства Небес, насколько оно является недостаточным, вернее, скажем, мертвым – это плохая метафора, оно может быть как раз вроде бы внешне достаточно живым. Насколько оно утрачивает как служение, если в нем отсутствует, не дай бог, принятие ярма. И насколько служение начинается с принятия ярма, насколько важно, чтобы оно начиналось с принятия на себя иго Царства Небес. Здесь для нас, в этих рассуждениях, сейчас вдаваться в это очень подробно не будем, здесь нам важно, что эта идея принятия иго Царства Небес является основой, действительно является основой, действительно является первым, действительно может рассматриваться как вот это вот, а почему Торус этого не начали, применительно к практическому выполнению заповеди. Ахойде жазелу хэмэс димматора вэтахлис фунтуэра умитсвейс. А фраза, ну не фраза, а идея, скажем, ахойде жазелу хэм, месяц этот для вас является, дальше рыба опять выделяет, целью Торы и заповедей. Ундерфарис доснисбайр унгизогт геворн бэагдома цуалэ митсвейс. И по этой причине данный момент проясняется и высказывается в предисловии, в предварении всех остальных заповедей. Ну, во всяком случае, «Алс митсва решойна», в качестве первой заповеди, ну, насколько я понимаю, здесь как раз в качестве первой заповеди именно с точки зрения хронологии текста. То есть, и поэтому он попадает в самое начало информации, обращенной ко всем евреям. Дикавона фунтейру митсвес из азидн золн оифтона хидуш индербрия. В каком смысле, что значит «Ахойдеш азелахэм», этот месяц для вас будет началом месяцев, является целью Торы и заповеди? Что Рэбе имеет в виду? Прояснение. Намерением Торы и заповеди, то есть для чего, собственно, Торы и заповеди даются евреям? Для того, чтобы евреи осуществили хидуш, для того, чтобы они нечто новое привнесли в творение. «Векейду абиру апниме демаймер хахамейну, кдо или майса цадиким юэсену майса шумаем ворес». И в соответствии с известным высказыванием наших мудрецов, более велики деяния праведников, чем деяния небес и земли, чем творение небес и земли. «Ваймайса шумаем ворес», то есть цадиким, праведники, а амех кулам цадиким, народ твой, все праведники, то есть это под праведниками здесь подразумеваются в принципе евреи все в своей совокупности, деяния праведников, то есть выполнение заповедей евреями, оно более велико, чем действие сотворения небес и земли, как это не трудно себе представить. То есть действие сотворения небес и земли в определенном смысле оно являлось недостаточным. Оно не привело к совершенству небес и земли, не явилось созданием Всевышнего жилища в нижних, а евреи своими заповедями, они приводят мир к совершенству, приводят не к чему-то большему принципиально. «Вайлмайзе шамаим воорес избрия ейшмиаин», поскольку, продолжая развивать Рэбе эту мысль, поскольку творение небес и земли является творением ейшмиаин, «Обермайса цадиким, а деяния цадиким из воззайтуиноев дембитля ейшеля айн» представляют собой подчинение произошедшего из айн ейш обратно к айн. Ну, я не уверен, что это надо как-то подробно объяснять, по-моему, само собой разумеющаяся вещь, но на всякий случай более простыми словами. Творение ейш миаин, которым мы занимаемся и в самых вов, и в дерех митсвосехо, слушайте уроки и там, представляет собой порождение того, что демонстрирует, по божественной воле, разумеется, то есть так Всевышнее творение обустроило, демонстрирует свою автономию, создание разных уровней творения, вплоть до грубой материальности, которая как будто бы заявляет свою автономию от Всевышнего, демонстрирует свою автономию, которая проявлена как нечто, способное к неподчинению и даже бунту против божественности, вот это творение, как его затеял Всевышний. Это Всевышний затеял творение именно в такой форме, согласно глубокому своему замыслу, который, собственно, и заключался в том, что евреи должны построить ему жилище, именно евреи должны доделать творение, как бы привести к творение к желаемой им форме. Ну, вот так или иначе, творение, как оно само по себе, как оно, ну, можем сказать, в первые 6 дней до появления человека, или первые 6 тысячелетий до реализации этой задачи, жилищем Всевышнему в нижних, в конечном итоге, до времен Машиаха, до будущих времен, до будущего мира, до времен будущего мира, оно существует в режиме, когда оно именно ейшмиаин. Мы все время используем этот термин ейшмиаин, вот оно здесь во всей своей красе. То есть это ейш, который произошел из айн, это ешус, который выпачкивался и в результате творения и продемонстрировал себя именно в форме ешуса. А в чем заключается деяние цадиким, то есть в чем заключается еврейская работа? В том, чтобы этот ейш подчинить, привести к ситуации битуля, то есть подчинить его источнику, чтобы ейш, который продемонстрировал себя как ейш в ходе творения, продемонстрировал себя на сей раз как происходящее из айн, чтобы в нем было очевидно, что он происходит из айн, чтобы он битулировался по отношению к айн. «Ундер фарес гдойлем худом и майса шумаем ворос». И по этой причине, сколько Рэбе отмечает, мудрецы говорят именно о большем величии гдойлем, деяния цадиким, чем по отношению к деянию небес и земли, по отношению к творению. «Алдерах мамер хахамейну аз годли гою нейс ахарен йойсер мина ришен, вайл мин шмайо мейгав егови мишка лой шокелей». «Больше было чудо, больше было последнее чудо, чем первое, поскольку с небес дают, но с небес не забирают». В Геморе рассказывается, как Раби Ханина с подачи своей жены однажды для того, чтобы выйти из той нищеты ужасной, в которой их семья находилась, попросил небеса, чтобы ему как-то, как что-то ему дали с небес. Ему с небес подобие руки протянуло золотую ножку стола. Ну, то есть, ну, вот какую-то многокилограммовую золотую вещь. Он взял эту ножку, а вечером лег спать, и ему приснилось, что в будущем все цадиким они будут есть со стола с тремя ножками, а у него стол окажется с двумя ножками. Ну, мол, он изъял этот кусок золота из своей доли в будущем мире. Он сообщил об этом жене, жены тогда были разумны. Она поняла, что, в общем, они проигрывают больше, чем выигрывают, и согласилась с тем, чтобы продолжать жить в нищете сейчас, с тем, чтобы в будущем мире, ну вот, не находиться в таком, не быть в таком ущербном положении. И тогда, а что делать? Раби Ханина тоже не знал, что делать, но он взмолился, и с небес взяли и забрали эту ножку стола обратно. И вот мудрецы отмечают, что чудо было второе больше, чем первое. Почему? Потому что мудрецам дана через цепочку преемственности поколения дана информация о том, что с небес дают, но не берут. То есть вот то, что с небес дали ножку стола, это было, в общем, это еще можно как-то понять. А вот то, что ее забрали обратно, то, что с небес согласились забрать что-то из мира обратно, это что-то такое вот превосходящее даже чудо первое. И с точки зрения наших рассуждений, «Мишкелис грессер видер нейс фун мейгав еговий аз золверн азах ми айн ле ейш». То с точки зрения наших рассуждений, ну вот, с точки зрения уровня, как я выразился, выше градуса наших допущений, как эта ситуация может быть рассмотрена. То есть появление с небес чего-то нового, вот Раби Ханина помолился, ему дали сверху объект, которого не было в мире до этого. Это сотворение из айн в ейш. А что значит «забрали обратно»? «Забрали обратно» — это значит «забрали из ейш в айн». И вот это вот чудо из ейш в айн с точки зрения этой истории, то есть это, ну вот, для кого-то эта история, скажем, звучит как некоторый анекдот, может быть, даже анекдот о семейных отношениях. Для кого-то она звучит как такое, как притча о том, что приоритетней благосостояние в этом мире или в будущем мире, вот как мудрецы наши к этому подходят. А в рамках наших рассуждений эта история прозвучала как указание на то, что деятельность по выполнению Торы и заповедей, которая возвращает как бы творение из Ейш Вайн, на самом деле не возвращает, не уничтожает творение, не дай бог, а подчиняет его Айн, то есть возвращает его к его, к той форме, в которой творение в его совершенстве должно находиться. Оно выше, чем даже сам факт творения из Айн в Ейш. Ундосис, скобка закончилась, ундосис дер ремес ин ахойдеш азелахэм. И в этом заключается намек, с точки зрения, который заключен в фразе «этот месяц для вас», исходя из которого мы можем полагать ахойдеш азелахэм фундаментальной основой служения с точки зрения вот цели Торы и заповедей. Хойдеш из милошин хидуш, слово хойдеш, месяц, происходит от слова хидуш, от слова обновление, вот новое, нечто новое. Ундеркоях фун хидуш из иберги гебнги ворнцуин лахэм. И эта способность совершать в творении хидуш, хойдеш азе, да, она дана именно евреям, именно вам, месяц этот для вас. Воздур Тойру Мицес Махнзей Дивелт Фарадира Ло Изборах. Выполняя Тору и заповеди, евреи делают из мира жилище ему благословенному. То есть отсюда понятно, почему Анойхи Авайлы, даже Анойхи Авайлы Кеха по отношению Ахойдеш Азе Лохем является, ну вот, чем-то вторичным, уступает первое место, уступает вот эту первую базисную позицию, исходную позицию пасуку, ахойдеш азэл, приказу, ахойдеш азэл эхэм. Вов. Дермит ветмен ойк фарштейн дэм мэдраш ойфен посук. В соответствии с этим станет также понятным мидраш в отношении стиха. Тойвим ашнаим минва эхот. Стих из Кейгелеса, Экклезиаста. Лучше двое одного. Тойвим ашнаим минро эхот. Бекешер митпашес ахойдеш везоис лошен амедеш. Так вот, это толкование мидреш дает в связи с освещением месяца, с разделом о новом месяце, и вот текст мидреша. Тойва парша шенеймро алпишнаем мипарша шенеймро бийохит. Значит, как интерпретирует мидреш стих из Экклезиаста насчет двоих и одного? Он говорит, лучше раздел, который сказан алпишнаим, который сказан в данном контексте для двоих, как бы обращаясь к двоим, наверное, так, чем раздел, который сказан одним. Бишнаим шенеймар ваэмер аваэл мойше вэл арейн берец мисраим леймар ахидж азэлэхэм вегеймер. То есть, ну, о чем идет речь? Вот многие приказы Торы, наверное, большинство приказов Торы, они даются, адресуясь именно к Мойше, адресуясь к евреям именно через Мойше Рабейну. Всевышний обращается к Мойше, Вайдабер Авайл, Мойше Леймар. Говорил Бог Мойше с целью, с указанием Леймар, то есть передать эту информацию всем евреям. Вот он обращался к Мойше, и Мойше эту информацию передавал. На самом деле, те речения, которые адресуются вроде бы Торой Аарону, они тоже передавались евреям Мойше, как известно. Но, так или иначе, понятно, что неспроста некоторые речения, некоторые приказы, они в их адресации участвуют, задействован в тексте Торы также и Аарон. Так вот, в данном случае, ну, мы обратили на это внимание, просто потому что с этим связано большинство толкований, которые мы выше привели, с тем, что и Моиша, и Аарон здесь упоминаются, как братья. Так вот, в данном случае, что говорится, как Торы свою мысль формулирует? «Сказал Бог Моише и Аарону в земле Египта с требованием передать это далее сыновьям Израиля. Этот месяц для вас», и так далее. И Мидраш указывает на то, что Кегелес, говоря о том, что двое лучше, чем один, он имеет, ну, с точки зрения понимания того, что такое Мидраш, это означает, что он имеет в виду в том числе, то есть на каком-то уровне Кегелес имеет в виду и то, что приказ, который вот он передавался через двоих, если он исходит от двоих, он лучше, чем приказ, который передавался через одного, исходит, который оглашался Мойше в единственном числе. Изнит глад. И непонятно. Изайн фаран камы хамы паржи сентейра бэвэлхи амир закодж бэргу изгивэн эл мойши вэла арейна. Но ведь в Торе на самом деле, почему Мидраш, непонятно, в смысле вопрос по поводу этого Мидраша у Рэба возникает, а почему Мидраш, собственно, избирает именно наше место? Именно вот этот фрагмент про новомесячие и так далее, там ходит Шазелахэм, есть много достаточно, ну, не то, что прямо на каждой странице, но есть достаточно много речений, которые Всевышний адресует через Мойша и Аарона. Обращался, говорил Бог, Мойша и Аарону. «Из фарвоз брэнгдер мэдрэш давка дзи паршифу находишь гемя». Почему же тогда Мидраш задействует данное толкование, именно этот раздел? Этот месяц для вас будет началом месяцев. Нордер бюрен дэм, объяснение по этому поводу. Ахойдеш милошин хидуш измивайр диматора клолис фун кола вкола тейра умит свой сэгл канал. А вот и как раз то, что мы сказали выше, и объясняет это. Мидраш осознает, как бы, что данный раздел, этот месяц для вас будет, указывает на тот самый хидуш, который требуется от выполнения Торы и заповедей. То есть, объясняет цель всей Торы и ее заповедей. Он вибалдас дар хидуш фунтейру митсвейс, изн свейн свейн и кудис клалис, поскольку Тора и заповеди, их хидуш, он выражается в двух моментах. «Восейный сформун митньон и шель Мойши», один из которых связан с идеей Мойши. «Унейный митарен кадилькамон», а другой связан с Аароном, как будет объясняться дальше. «Изн индер парша мудгешес дешайхус цубейда». Именно данный раздел, именно адресация данного раздела, говорил Бог, обращаясь к Мойше и Аарону одновременно, она вот подчеркивает связь данного момента с ними. Ундерфар зогдер медреш, ойдер парша, давка, то и машная, минро, эхот. И поэтому Мидреш, он связывает высказывание Кегелеса «лучше двое, чем один» именно с этим фрагментом. Ну, понятно, что Рэба подбирается к тому, что подбирается уже вплотную к объяснению того, почему раздел о новом месяце, он должен был содержать в себе именно и расчет, и вот эту вот рациональную часть заповеданную, в отличие от других свидетельств. Это, очевидно, как-то связано с идеями Мойши и Аарона, как они вот внедрены в этот приказ. Ну и, естественно, это надо будет понимать в свете того, что этот приказ, во всяком случае, с точки зрения внутренней, говорит о задаче Торы и заповеди, о том хидуше, который необходимо совершить, произвести в мироздании. Зайн. Мехотшин герет камы пиуми, индам пиру шалошин дира луи сборах басахтойни. Многократно отмечалось в качестве объяснения высказыванию мудрецов дира луи и сборах басахтойни, определению мудрецов жилища ему благословенному в нижних, целью творения мироздания. Тора в Мидраш Танхума заявляет создание Всевышнего жилища в нижних мирах. Так вот, жилище ему в нижних. Аздос исколил цвейн и кудис клалис. Что это определение, жилище ему в нижних. В чем цель творения? Создание жилища ему в нижних. Подразумевает два момента базовых. Алиф, мецад ди тахтойним, аз мидар взаимахне роуи, аз изон зайна дира луи сборах. Одно – это определение того, где должно происходить, где должно осуществляться жилище. Жилище должно представлять собой тахтойним. То есть оно должно быть сделано именно в тахтойним, именно в нижних. С точки зрения широкого определения в сотворенных мирах, с точки зрения более узкого определения, более точного определения в самом низу, в том числе внутри сотворенных миров, то есть и ниже, и ниже, и ниже, вплоть до самого упора. Надо из самого низа сделать то, что будет годиться в качестве жилища ему благословенному. С другой стороны, бейс мецат лимайла, второй момент, который подразумевает это определение, то, для кого это жилище должно быть создано. То есть, вот верхнее, с точки зрения верха, чем оно должно быть, это должно быть дира луи сборых, ему благословенному. Мейндазацмус и сборы штейт бегил и доли мато, то есть, ну, мы неоднократно говорили, что указательные местоимения, они подразумевают, не обязательно указательные, кстати говоря, любые местоимения, применительно ко Всевышнему, указывают на его сущность. То есть, имеется в виду, что жилище должно быть создано именно для сущности его благословенного. Сущность должна раскрываться внизу, как итог работы человека с мирозданием. «Виа нодам лихавзель гефинзих бембедиросы бихол ацмусы». Подобно тому, как человек в своем жилище присутствует именно во всей своей сущности, не нуждаясь в масках какой-то, значит, подстраивания к чему-то, он вот находится в своем доме, в своем собственном доме, где может вести себя так, как он сам считает нужным. «Он бейды иньоним зайнана нынен шель хидуш». И оба этих момента являются хидушем. «Ворон киде астахтойним зон верн роу и цузайна дир луи и сборах». То есть это не что-то данное творением. Это не что-то обусловленное творением исходно. Всевышний сотворил мироздание таким образом, что мироздание не удовлетворяет ни тому, ни другому моменту. То есть нижние, они с точки зрения своей сотворенности, они не то чтобы годятся, что для того, чтобы быть жилищем ему благословенного. Музайндер битлю аейш лаин. Необходимо подчинение ейш по отношению к айн для того, чтобы творение стало... Вот эти вот действия со стороны цадиким необходимы, чтобы творение стало годным, а чтобы оно, кевьёхло, вместило божество, стало жилищем для божества, смогло его вместить, смогло его раскрывать. У нам шоха за асмус лимато и за нынен шель хидуш. И привлечение сущности вниз – это тоже идея хидуша. Понятно, что это не привлечение типа того, Бога здесь нет, и надо сюда его привести, в кавычках. Всевышний лейса сарпон именей, нет места свободного от него, но вовлечение божества в уровень, на уровень осязаемой реальности, скажем, на уровень человеческого осознания присутствия божества, это тоже работа вот в рамках творения, как оно было совершено Всевышним, представляющее собой хидуш. «Ворум диезавус миайн ли ейшис блойс фунафуна ахиора», поскольку сотворение из айн в ейш происходит исключительно на уровне отцвета божественности. Тема наших очень обширных рассуждений в самых вов. То есть это всего лишь отцвет божественности, все то, что нас окружает, воспринимаемое нами как реальность этого мира. «Бедва равай шумаем на осу», то, о чем сказано в Торе, «речением Бога небеса были сделаны». Именно речением, то есть это не чем-то внешним, чем-то сторонним, дополнительным, кавиёхал, по отношению ко Всевышнему, отцветом по отношению к источнику света и даже по отношению к свету. «Бедва равай шумаем на осу, ундавка дур деравейда фун битлю аейш луаин». И именно через работу по подчинению ейш по отношению к айн, «верт ойвгитона хидуш», совершается вот этот хидуш, привлечение сущности вниз. Решаются вот эти задачи, то есть преобразование низа таким образом, чтобы он смог раскрывать верх, и привлечение верха вниз. Ну, тут, разумеется, есть большое поле для рассуждений и уточнений, потому что, ну, там Всевышний присутствует везде, вне нашей работы. Мироздание в конечном итоге, оно как готово к тому, чтобы преобразоваться. Всевышний именно наделил нас силами на то, чтобы вот как-то приложив определенные усилия по выполнению его приказов, вот спустить этот спусковой крючок и запустить творение в другом режиме, как бы. Но, тем не менее, так или иначе, если говорить вообще о каком-то хидуше, о чем-то новом в мироздании, что может быть произведено, то вот это вот именно и есть хидуш. Преобразование мироздания, переведение его так или иначе, чьими силами, как, за счет чего, это уже детали, в режим, когда он вместо того, чтобы скрывать божественность, вместо того, чтобы быть вот именно отцветом всего лишь, проводить сюда, демонстрировать в лучшем случае, только отцвет божественности станет сосудом для раскрытия сущности, станет местом органичного пребывания сущности, если хотите, и вовлечь сюда сущность, то есть вовлечь сюда, привлечь в это жилище жильца, это дело, дело рук цадиким, это предоставил Всевышний цадиким. Он досы зейдер там, фарвоздер медраш, зогт эйдер парша давка, то и машная мина эхот. И в этом заключается также причина того, почему мидраш именно в отношении данного раздела «Ахудиш Азалахэм» связывает именно с ним высказывание Кирелос «Тови машная мина эхот» — «Лучше двое одного». «Вайл индер парша вуизгидзи харэйздер тахлис фунган стуэру мицэс», которая раскрывает, которая наделяет нас знанием, меня немножко смущает возможность непонимания со стороны слушателей того, в каком смысле это, этот раздел все-таки наделяет нас знанием об этом. Это не прямое указание на цель Торы и заповеди, это намек, разумеется. Это такая вот все-таки достаточно внутреннего характера штуковина. То есть «Ахойдеш азеллохэм» с точки зрения намека, с точки зрения толкования, «Хидуш этот, он принадлежит вам, не месяц этот, для вас будет начало месяцев». То есть, на самом деле, не обязанность освещать месяцы как таковая, номинальная обязанность, бездину расположиться, начать заседать, пригласить свидетелей, опросить их, ну, и так далее. А «Хойдеш азэ лохэм» – это как «Хидуш азэ», он передан лохэм. Этот «Хидуш» – это необходимость, обязанность, ну и возможность, на самом деле, преобразование мира, совершение в нем хидуша, который мы только что описали, вот этого двояко-выпуклого хидуша, она передана вам. Так вот, поскольку этот фрагмент, этот стих, он говорит о хидуше, который передан вам, который является целью Торы и заповеди, «Зайн мудгиш бейден и кудес», в нем подчеркиваются оба момента, оба... В нем подчеркивается присутствие обоих начал, связанных с обоими хидушами, которые мы перечислили. А именно, Мойше и Аарон. Мойше, Шейшвина де Малко. Ну, на самом деле, поминали мы такой пример уже. Взаимоотношения между евреями и Всевышним, еврейским народом и Всевышним, они рассматриваются традиционно как взаимоотношения между женихом и невестой, между мужем и женой. В разных, ну, в большом числе мест, в том числе «Песни-песни» представляет собой вот такой классический танахический текст, который посвящен, в общем, раскрытию этой метафоры в большой мере. Так вот, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной наступает, между юношей и девушкой, когда они хотят вступить в брак, наступает такой момент, вот свадьба, когда они, собственно, вступают в наиболее близкие взаимоотношения, и свадьба подразумевает участие там большого круга лиц, с точки зрения простой и с точки зрения символической. И вот в свадьбе между женихом и невестой, в смысле между Всевышним и еврейским народом, участвуют друг со стороны жениха и друг со стороны невесты, друг со стороны короля и друг со стороны королевы. Это Мойша и Аарон. Мойша называется Шейшвина де Малко, друг со стороны жениха, друг со стороны короля. Востутой вам шохас лейкус милимайла лимато. Почему? Потому что его задачей в этой свадьбе являлось именно привлечение жениха. Вот как во время свадьбы жениха приводит под хупу, да? Приводит к невесте, приводит под хупу. И... Мойше Рабейну, свадьба еврейского народа со Всевышним, это, ну, там можно по-разному, разные стадии в этом выделять, но в определенном смысле свадьба – это дарование Торы. Йом Хасуносый, день свадьбы его. Так вот, Мойше – это именно друг со стороны жениха, то есть он занимается тем, что он привлекает жениха. Он привлекает божественность сверху вниз. «Ргидем кеях эмэйвдем хидуш фунам шоха саасам с доли маты». То есть, он реализует вот этот хидуш, который мы вторым назвали выше, реализует хидуш прибытия жениха на место, прибытия, вернее, жильца в жилище, вот как надо сказать. привлечение сущности вниз. Сай арен шойшвина дематрониса. И в этом процессе одновременно должен присутствовать, потому что эти два хидуша, они должны реализовываться одновременно. Это две стороны одной медали. Также присутствует и Аарон, который называется Шешвина де Матрониса, который называется другом со стороны невесты. Гейлоя милимато лимайло, то есть он связан с поднятием снизу вверх, восергидем кейхев майло зайн, дедворим тахтойним, то есть он связан с поднятием мироздания до уровня, в котором мироздание станет жилищем ему благословенного, станет сосудом для раскрытия сущности. Ну, понятно, почему именно Аарон рассматривается в таком ключе. Общеизвестно отличие, различие между Мойше и Аароном. Мойше Рабейну, с чем было связано то, что траур по Аарону носили дольше, чем по Мойше Рабейну. Почему? Мойше Рабейну, он все-таки при всем своем величии, он был достаточно отделен от народа. И не только от народа. Помните, известная история про Аарона Мирьям, ну, в данном случае против Мойше Рабейну. Мойше Рабейну вынужден был расстаться даже со своей собственной женой. То есть он был праведником вот такого типа отдельного, как бы. То есть он занимался такими высокими вещами, которые вынуждали его к определенной дистанции с мирозданием вообще, да и даже с еврейским народом, в частности. То есть он занимался с ними, он заботился о них и там обучал каждого. И, в общем, то есть он был очень сильно задействован, естественно, в жизни народа, но при этом определенная дистанция существовала. Он был все-таки обращен больше наверх, и вот это было его кредо, это была его профессия, скажем, духовная. То есть он именно друг со стороны жениха, он занимается взаимоотношением с сущностью, которую он приводит вниз. А Аарон первосвященник, он занимался, как в той еврейском Микормен Латейра, любил творение, в смысле людей, которые, у которых одно достоинство только, в том числе таких людей, одно достоинство, что они творение Всевышнего, и приближал их к Торе. Занимался тем, что он приводил к миру между друзьями, между мужем и женой, вот, то есть вплотную занимался именно народом еврейским, как он снизу, вот, именно был другом со стороны невесты, в смысле еврейского народа, и поэтому с ним связывается вот этот хидуш изменения низа, изменения мироздания, поднятия его снизу вверх. Тут как бы сочетаются два движения, привлечение сверху вниз, поднятие снизу вверх. Привлечение сверху вниз – это Мойше Рабейну, поднятие снизу вверх – это Аарон на данном уровне символизма. Пункт Хес. «Кшем виахойда жазелу хэм гитару из дертахлис фунтойру умисис бенеге зэр пиула инвэлт». Подобно тому, как месяц этот для вас, с точки зрения такой трактовки, выдает на гора цель, то есть, ну, демонстрирует, описывает цель Торы и заповедей применительно к действиям человека в мире. А Зои Гитис Аройс Дипиула Фунтойра Митис Ин Иден. Точно так же он раскрывает действия Торы и заповедей внутри, по отношению к самим евреям. Иден Верн Цуги Глихан Судер Ливона Мой Ракотен. То есть, вот, то все, что мы выше сказали сейчас за последние минут 15-20, это было связано с тем, как Торы и заповеди, они должны повлиять на мир. Мир должен стать жилищем ему благословенному, и жилец должен в это жилище въехать, как бы. Но при этом Торы и заповеди влияют, разумеется, не только на мир, и, может быть, это и не самое основное действие и влияние, которое они оказывают, во всяком случае, с какой-то точки зрения. Оказывают влияние также и на самих евреев, которые выполняют Тору и заповеди. Так вот, евреи, они сравниваются с Луной. С Луной, как малым светилом, по отношению к Солнцу, большому светилу. К Мойше косу ки йоком, ми йоком янкев ки котнгу. Как написано, кто встанет за Якова, ибо мал он. То есть, вот малость еврейского народа, она Писанием постоянно акцентируется. И эта малость, она связывает еврейский народ в русле известных толкований с, именно с Луной. С Луной, которая уменьшила самое себя, ну, Мидраш относительно ссоры, между ссоры в кавычках между Солнцем и Луной, всем известен. «Ун хидуш аливона вегидула» и «хидуш Луны» и ее прирост. Что такое, каким образом устроен еврейский календарь? Новомесячие всегда это исчезновение Луны фактически, в момент предшествующий зарождению Луны, исчезновение Луны, ее полная невидимость на небосводе, затем новомесячие, зарождение Луны и новомесячие, это Луна в минимальной своей форме, вначале как точка, потом как линия, ну и дальше она начинает расти, и она вырастает до своей полноты, Сигара Башлимуса, вырастает в момент полнолуния, то есть в середине еврейского месяца. Так вот, зарождение Луны и ее рост. Вайстейбдерхидыш ваалиефуниден друктойру мизес микатнус легадлус. Указывает на обновление еврейского народа и поднятие евреев в результате их выполнения Торы и заповедей, воздействия Торы и заповеди на евреев, от малости к величию. Так вот, это поднятие евреев, оно делится тоже на два момента, на два типа, скажем. Алиф. Первое. Служение происходит, если форма, в которой служение происходит, исходит из внутренних сил человека. Воз бихлол из дос... В общем плане, это работа, это служение, которое мы описываем как служение, основанное на логике. Алпи там вадас. Внутренние силы человека в данном случае подразумеваются под ними разум и эмоции во всем их многообразии. Хохма бина дас, хесед гура тиферес и так далее. То есть, это те способности, которыми человек обладает, духовные способности. Такое служение... описывается как служение «Альпи там вадас». Я задействую в служении свой разум, разум заставляю воздействовать на эмоции, порождать эмоции, и вот благодаря этому, на основе этого, на основе той энергии, которая происходит из этих эмоций, выполняю Тору и заповеди. «Димайла фундера вейда издер инен апнимиус». Это... достоинство такого служения заключается в его внутренности. В каком смысле внутренности? Зинем дур димциюсу одам. Это служение, оно пронизывает человека. Я в нем задействую вот себя в своей полноте. Не только какие-то там, значит, поверхностные уровни, а все свое существо, как будто бы, включая свой разум, включая свои эмоции, я в результате подчиняю и заставляю служить Всевышнему каждую, ну вот, клеточку как бы своего внутреннего, да, точнее, о духе, каждую клеточку своего духовного существа. Бейс. Другой тип служения. Диавойда митсад акойхаса макифим. Служение с точки зрения окружающих сил души. Макифим шел анишома. Митсад эцем анишома. И исходящее служение, исходящее из сущности души. Воздригзи хейсен эндем битл цумроца наэлен лимайлами там водас. Такого рода служение, оно происходит... оно описывается, скорее, как служение выше там водас, выше логики, не основывающееся на логике, то есть совершенно не обязательно задействующее разум, ну и эмоции на самом деле тоже, соответственно, да, которое представляется, которое строится на подчинении высшей воли, именно на чистом подчинении. Разумеется, вспоминаются те, кто слушает самых вов, вспоминают раба 1 и раба 2. Ну, об этом же разговор, собственно, и идет. Ундосис, то есть, это служение, которое основывается на чистом подчинении, на абсолютном подчинении, которое совершенно не обязательно проходит там, и вообще интегрируется там, с разумом и эмоциями. Ундосис и и совершенно не обязательно вовлекает в служение, что примечать, что здесь важно, разум и эмоции. То есть это может быть служение, которое исходит до такой степени из нутра души, это такое небольшое противоречие, потому что сущность души представляется как нечто еще более внутреннее, чем разум и эмоции, и так оно на самом деле и есть, скорее всего. Но поскольку разум и эмоции мы раскрыто ощущаем как свое нутро, а сущность души – это вещь на самом деле не очень постижимая для нас самих, это вот какое-то нечто, которое там присутствует в нас, но на самом деле мы это не ощущаем как деталь себя обычно. Это удел великих праведников – ощущать такие уровни своего существования. Это, наоборот, нами воспринимается как нечто, там, вот, как бы, находящееся в максимальном макефе по отношению к нам. «Дек ундос из эйдер там апними вас рейш хойдеш верт нигба дур бейдин йон цузами». Дек вот это становится внутренней причиной, по которой новомесячие устанавливается двумя вот этими способами. «Сай эйдер йон сай хэшбен». Как свидетелями, также за счет расчета. «Дер хибур фон бейдэ майлэс цузамен». Это указывает на необходимое объединение, вот как выше, необходимое объединение между двумя хидушим для того, чтобы реализовалась идея там, Машиаха, будущего времени и так далее. Идея создания Всевышнего жилища в нижних, для этого необходимо объединение обоих моментов. То есть и жилище должно быть создано, потому что если не будет жилища, то жильцу будет некуда въехать. И должна сущность Всевышнего быть привлечена вниз, потому что если будет жилище, но сущность Всевышнего она не будет привлечена вниз, то зачем это жилище? И вот поэтому именно и Мойша, и Аарон, также и здесь. То есть в этом воздействии, новой стороне воздействия, которую мы отметили, воздействие Торы и заповеди на евреев, в ней должно быть тоже заключены оба момента, которые мы перечислили, и внутренняя работа, и служение, воздействие, которое происходит внутренним за счет того, что служение проходит через нутро человека, осознаваемое нутро, скажем, через разум и эмоции. И вот та сторона служения, которую мы можем рассматривать как отдельную от разума и эмоций, которая стоит, можно сказать, что она стоит над разумом и эмоциями, но это в данном случае не так принципиально. Важно то, что это тип служения, который может быть отделен. Так вот, в служении еврея они должны присутствовать совместно. И поскольку в идеальном служении они должны присутствовать вместе обязательно, поэтому в Рош-Ходыш включается, вот в регламент освящения месяца включаются оба момента, которые указывают на эти стороны служения, скажем. «Эс из доды ринен фун риио, вос из гэхер фун авона ваасога». То есть это, с одной стороны, свидетельские показания. Вот свидетельство как таковое. Люди приходят и говорят, мы видели Луну. Это называется языком Алахи, это называется рыию, то есть видение. Это идея видения, как идея видения материального, и, там, наблюдения какого-то явления. Она выше понимания и постижения. Я могу видеть, наблюдать и даже засвидетельствовать потом, что я это видел, то явление, которое я совершенно не могу объяснить, невероятное для меня явление, которое я не понимаю, которое я, ну, вот это чудо какое-то я могу увидеть и засвидетельствовать то, что оно произошло. То есть видение выше разума и постижения. Алидей эйдус. И вот оно, значит, я свидетельствую, для освещения месяца необходимо свидетельство о том, что появилась новая луна. Эта идея параллельно, там, не знаю, выражает то, что выше разума, выше постижения, выше логики. Алидей эйдус. Это выражается свидетельством как таковым. Возгибнароис, гибнарайна, атойки, вшультейра, мицагзейрза, косов канал. Вот это, она же, тот момент, в скобках уточняет Ребе, напоминает вернее Рэбе, это тот момент, который в этом институте является носителем того, что выше понимания того, что иррационально, иррациональная сторона свидетельства указывает на силу Торы, которой Всевышний рационально наделяет свидетелей для того, чтобы их свидетельство могло стать основой для законодательного решения Торы какого-то. Дербитуль шелемайлами там выдаст. То есть это тот момент в данном вопросе, который указывает на битуль, возвышающийся над логикой. У нас из доун дос штимт митн хэшбен. Ну, с другой стороны, здесь присутствует, здесь обязано присутствовать. И должно быть освещение месяца должно быть обязательно этому соответствовать. Счет. Шигу алидей там выдас. А что такое счет? Ну, само слово хэшбен. Хэшбон. Оно от слова лахшов, от слова махшова. То есть это нечто разумное, ну, как понятно по простому смыслу, то есть расчет, он не связан, может быть не связан совершенно, это и компьютер может рассчитать какие-то вещи, дай ему только правильные исходные данные. Вот расчет – это то, что относится к области логики и постижения, понимания. Дербитуль шелемайлами там выдас вверт нимших и на пнимиус, то есть в сочетании с первой частью, в сочетании с первым моментом, то есть битулем, который выше там выдаст, что это означает, вот, одновременное вовлечение освещения месяца и в область хешбона, то есть в область такой вот чистой разумности, в область умствования, да, в область интеллекта, это привлечение битуля, который выше там выдаст, в область внутренности человеческого существования, вот, человеческого бытия, как оно одевается в том числе в разумность, в логику, в эмоции, в переживания.